Друзья, добрый день. Я рад вас всех приветствовать. И сегодня я хочу вам представить очень интересную встречу, о которой я давно мечтал. Юрий Лир и Игорь Павлусенко. Встречаем. Хорошо, итак, начинаем. Друзья, добрый вечер. Еще раз у нас сегодня такой широкий альянс. Юрий Лир, Игорь Павлусенко, Константин Бермацкий и ваш покорный слуга Владислав Платон. И сегодня мы будем говорить о технологиях 21 века, гомеопатии и биорезонансной технологии. И я сразу начну, как говорится, с первого вопроса. Первый вопрос для Юрия Лира. Юрий, что для вас гомеопатия и биорезонансная технология?
Прежде всего, всем доброго времени суток, доброго здравия, духу и душе расположения. Что касается сути, истинной сути того, чем на самом деле является гомеопатия, то фактически можно говорить, что это один из вариантов энергоинформационной терапии с применением особых методов. Можно назвать это технологиями. На самом деле это очень простая, как говорят в этой науке, метода, принцип, который сохранен со времени апологета, основателя этой методы, как считается, Самуила Ганемана. Здесь ничего не меняется. Единственное, что сегодня, в 21 веке, конечно, необходимо наконец-то называть вещи своими именами, и то, что до сих пор бытует в сознаниях и в лекциях очень многих гомеопатов, пришедших в эту часть науки о человеке из медицины, присутствует терминология 18-19 века. Это, конечно, замечательно. Это некая своеобразная преемственность. Но все-таки, если сегодня фактически все, что связано с эффектом воздействия гомеопатического средства, уже изучено на таком тончайшем уровне с применением таких совершеннейших технологий, как эффект магнитоядерного резонанса, даже это использовалось для исследования чего-то сущностного в гомеопатическом средстве, то и терминологию здесь необходимо использовать современную, не отвергая ничего из наработанного опыта, колоссального, между прочим. Но говорить об этом современными терминами. И когда мы будем так называть вещи своими именами в том, что такое гомеопатия, истинная сущность этого, мы так или иначе обязательно придем и к понятию биорезонанса, и к понятиям, скажем так, эфирного воздействия на многоплановую, многосущностную структуру человека. А это факт. И сегодня не начало 20 века, когда запретили эфир, а сегодня то время, когда существуют технологии использования мирового эфира для получения бесплатной энергии. И именно поэтому можно говорить о гомеопатии как о настоящей серьезной практической науке, фундаментально основанной на абсолютно физичных реалиях. И в этом смысле я думаю, что Вне зависимости от того, как у нас сегодня пойдет разговор, в каком ключе, о чем мы будем говорить, мне бы хотелось, чтобы это было всеми услышано. И прежде всего коллегами, которые занимаются гомеопатией ежедневно. Иногда, между прочим, не вполне представляя себе истинную физику того, что происходит. Когда пациент получает то или иное гомеопатическое средство в той или иной потенции. Такое, с позволения сказать, короткое вступление я себе позволю. И дальше Алла Верды.
Игорь, ну я тогда начну, у Юрия начал вопрос гомеопатии и биорезонанса, а вам тогда начну с профессиональной деятельности, связанной с биорезонансными технологиями. Что для вас это?
Добрый вечер. Дело в том, что биорезонансные технологии и гомеопатия, они тесно между собой взаимосвязаны. И по сути дела, много лет назад метод Фоля, метод вегеторезонансного теста, те методы, которые изначально были приняты в биорезонансной медицине, они шли нераздельно с принципами гомеопатической терапии. Вот. И многие, собственно говоря, даже диагностические критерии зависели от тестирования, например, различных гомеопатических препаратов. Например, тестируя, если мы видели в резонансе определенные потенции гомеопатических препаратов, мы могли судить о тех или иных процессах, которые происходили в организме человека. Я вам должен сказать, что это достаточно было на высоком доказательном уровне. Это четко подтверждалось не только биорезонансными методами, но и, по сути дела, классическими медицинскими методами функциональных исследований и так далее. Поэтому вот Юрий сказал очень правильную фразу, что современная гомеопатия и гомеопатия в современном мире или в прошлом мире – это совершенно, это действительно определенное направление информационной терапии. Потому что и биорезонансная медицина – это тоже суть есть информация. Ибо любая информация имеет свои определенные с физической точки зрения, например, информационно-волновые характеристики. И мы это прекрасно знаем. Да? Вот. Например, что есть биорезонансные даже взаимодействия? Мы знаем с вами, что, по сути дела, вот теория эфира Никола Теслы, я считаю, это было просто научный прорыв, который просто предначертал на многие столетия развитие науки и медицины и гомеопатии. По сути дела, Никола Тесла с физической точки зрения обосновал механизмы действия различных гомеопатических препаратов и той же электромагнитной терапии, и, например, биорезонансной медицины как таковой. Потому что действительно эфир составляет определенное поле. Это и есть, собственно говоря, определенное поле. И когда мы сегодня говорим о той же электромагнитной терапии, к примеру, да, и ее ставим параллелем с биорезонансными технологиями, то любая электромагнитная составляющая – это и информационная составляющая прежде всего. Поэтому я считаю, это неотъемлемые вещи. А все живое и даже неживое, то есть органическое или неорганическое, все, что есть в природе, имеет свои волновые характеристики. И если еще лет 20 назад об этом нужно было как-то доказывать, да, с пеной у рта и отстаивать эту точку зрения, то сегодня с развитием квантовой физики это уже доказывать не приходится, потому что это уже очевидный факт. И мы видим, что с развитием науки, с развитием физики, уже то, что еще лет 10 назад казалось фантастикой, сегодня это уже переходит в разряд фундаментальной физики. Вот, и я думаю, что не за горами то время, когда и биорезонансная медицина, и все-таки действительно гомеопатии будет дано наконец-таки вот четкое научное определение обоснования, когда это расстанет в разряд с классическими фундаментальными методами медицины, физики и так далее.
Благодарю, да. И заслуженное восстановление статуса, которое у них украли, о чем постоянно говорит Юрий.
Если мне позволено, я немножко дополню то, что сказал Игорь Иванович. И, наверное, лучшим свидетельством того, что гомеопатия – это действительно строгая, воспроизводимая в опытах практическая наука, являются практические научно-исследовательские работы особых, скажем так, институтов, которые замечательным образом процветали в советское время, при том, что официально все это не поощрялось. И вот один из тех, кто возглавлял один из таких коллективов научных, был товарищ Лупичев. И вот у меня, на моей картинке это не будет видно, хорошо. Значит, он выпустил в 90-х годах две брошюрки. Одна с длинным названием, энергоинформационная, там что-то такое, она у меня есть в бумажном виде. А вот вторая, я считаю, что она должна войти в библиотечки всех практикующих гомеопатов, во-первых, а во-вторых, всех, кто работает в областях смежных, гомеопатия и биорезонансные комплексы. Брошюрка называется «Гомеопатия и энергоинформатика», выпущена в Москве 1994 год. Вот эта книжка в свое время дала мне колоссальное количество очень важной, нужной мне информации, многое из нее в качестве каких-то элементов, кристаллизующих определенные научные концепции. Я даже вел свою научную работу, которую защищал в Европейской академии холистики, «Энеологические аспекты холистической медицины». Мне пришлось здоровенный труд написать, чтобы это все сделать. И вот главное стратегическое направление в этой работе было как раз гомеопатия и энергоинформационные процессы. То есть то, о чем сейчас мы говорим, для меня это была не просто теория какая-то. Потому что в то время я как раз уже давно имел опыт и практикующего гомеопата, и имел опыт, трехлетний опыт работы с методом Бутейко, который в основе своей потрясающе гомеопатичен. Потому что основные процессы, которые происходят в организме человека, который на себе использует метод Бутейко, они имеют такие же реакции, такие же ответы организма один в один, которые прописаны в введении пациента с помощью гомеопатических препаратов. А потом, когда я уже изучал принципы энергоинформационных структур, кластеров газовых, которые у нас в организме. У нас там не просто какая-то странная атмосфера, у нас кластеры. Это очень важный момент, надо понимать. И кластеры вокруг углерода и всего остального. Когда я увидел объемные структуры, когда они были соотнесены с понятиями космических стихий по Платону, с физикой этих объемных структур, когда я вышел на резонансные показатели этих кластеров и сравнил их с тем, что я получал в гомеопатической практике, вот тогда я возрадовался, тогда я вскричал «Эврика!». И заканчиваю. Это все происходило в 90-х, когда у меня была счастливая возможность общаться с одним из самых талантливых людей в этой области, в области информационной терапии, биорезонансно-информационной терапии, с господином Сичко. Я думаю, что Игорь Иванович должен знать эту фамилию. Вот мы взаимодействовали с этим человеком. А это очень крупный был специалист. Более того, у него даже было звание шевалье. Это отдельная история.
Благодарю. Ну, наверное, слово «Эврика» не раз слетало с ваших уст, друзья, потому что и у Юрия, и у Игоря огромная практика, там, наверное, свыше 30 лет, связанная с радиоэлектроникой, с помощью населению и так далее. И «Эврика» много-много раз слетала. Ну, переходим тогда к вопросу, который нам прислали наши зрители. Валентина задает вопрос. Еще советскими учеными было изобретено устройство по контролю и воздействию на сознание человека, известный как ЛИДА. Для чего, для каких целей оно было изобретено и как влияет на биоэнергию человека? Ведь она была протестирована на население СССР еще 70 лет назад. Можно ли назвать его биорезонансной терапией? Кто ответит?
Значит, позвольте, я начну, поскольку это все-таки уже в области ближе радиотехники, мое первое высшее образование. Я хочу сказать следующее. Мы очень мало знаем об истинной истории всего, что связано со словом радиотехника, всего, что связано с понятием электромагнитные волны, электромагнитное поле и так далее. Ну, вот хрестоматийный пример. Мы говорим о Тесле. А что мы о нем знаем, кроме того, что публикуется сплошь и рядом в примитивных публикациях, скажем так? Для того, чтобы хоть что-то понять, надо хотя бы прочитать его дневники, оригиналы которых хранятся в Белграде. Есть такой журнал «Дельфис» с редакцией и руководством этого журнала. У меня тоже давнишняя дружба и личная связь, очень теплая. Так вот, я прочитал там сначала переводы на русский язык. Потом у меня была возможность общаться с белградскими, значит, работниками музея Теслы. И я столько узнал об этом человеке. Ну, кроме того, что наконец-то все встало на свои места, и выяснилось, что никакие рентгены там и прочие изобретатели радио на самом деле первыми не были. Первым был Тесла. И во многих других областях. И в области, как сегодня было, кстати, Игорь Ивановичем сказано, и в области медицины. Тесла практически ничем никогда не болел. Это абсолютно точно известно. Более того, в последние годы, когда многое стало известно о особенностях, скажем так, использование его знаний в тайной космической программе, в секретных военных проектах, стало ясно, что его просто убрали. Иначе он прожил бы достаточно долго. А почему он не болел ничем? Потому что он постоянно взаимодействовал с живой электрической силой. Он так это называл. Он общался с электричеством. Он с ним дружил. Есть в дневниковых записях, есть в описаниях этих репортеров того времени. И надо это правильно понимать контекстно. Репортеры того времени делились на абсолютно желтых и тех, кому верили и кто поддерживал реноме определенных личностей. Поскольку тогда интернета не было и принципов верификации таких не было, значит, честный репортер своим именем подтверждал, что то, чего он был свидетелем, было фактом. Так вот, Тесла каким-то образом сам получал шаровые молнии, брал в руку то, к чему боятся современные физики прикоснуться, клал это в ящик письменного стола, закрывал, запечатывал, на следующий день приходил и при тех же людях в опечатанном здании вскрывал, доставал шаровую молнию и отпускал ее куда-нибудь полетать и до свидания. Вот каков был принцип его общения с электричеством. Он пропускал через себя токи колоссальной напряженности. Есть фотографии, он стоит в окружении молний искусственных, которые его пронизывают. Что это, как не один из вариантов экзотического электрофореза, простите. Причем многое еще из того, что он тогда делал, до сих пор не озвучено в открытой публикации. А вот господа, которые дорвались до его технологий, до его записей, после его насильственной смерти, вот они все оттуда подчеркнули. Это такое вступление. Дальше. До устройства, которое условно называется ЛИДА. Кстати, было еще одно название. Русские изобретатели. многое, чего понаоткрывали еще до революции. И не только в этой области. Я даже не имею в виду того самого пресловутого изобретателя лучей смерти, которого тоже отправили к праотцам жесточайшим образом. Были и другие. Этим я хочу сказать, что нам еще только предстоит воссоздать историю открытий в этой области. И там будут много фамилий, много изобретателей, работавших по-настоящему на мировом уровне, но о которых было приказано забыть по разным причинам. Одна из причин – это все напрочь не вписывалось уже тогда, в начале века, в прокрустово ложе Нобелевской системы. А во-вторых, и это главным образом, потому что все эти изобретения сразу подпадали под внимание специфических структур, цель которых – война и прочие способы доказывания, что мы сильные в этом мире. Кроме этого устройства были и те, которые, между прочим, попали на страницы как бы фантастической литературы. Я имею в виду, например, пресловутый роман «Властелин мира». Там, между прочим, даже говорящие фамилии, там очень многое списано с конкретных личностей, с конкретных изобретателей. И это ведь то же самое. Роман-то ведь об этом. О том, чтобы с помощью определенных тех или иных видов волновых воздействий управлять массовым сознанием. Этим занимались в начале 20 века. А то, что было дальше, это отдельная печальная, трагическая и позорная страница той науки, которая обслуживала интересы сильных мира сего и пока еще продолжает это делать. Я все сказал пока.
Так, тогда еще задам вопрос Игорю, потому что подобные вопросы, которые мы раньше обсуждали с Юрием, ну, скажем, не совсем корректны, потому что нету полного анамнеза. Вопрос задает Наталья. Можно ли вылечить рассеянный склероз? Игорь, можно ли вылечить рассеянный склероз биорезонансными методами?
Прежде всего, нужно понимать причинно-следственные связи любого заболевания и любого процесса. Дело в том, что рассеянный склероз, в понимании многих, это всего лишь определенное название. Но на самом деле те процессы, которые идут в результате рассеянного склероза, это достаточно множественные процессы поражения организма человека. Поэтому сказать слово «можно ли вылечить» здесь я скажу однозначно еще вопросом на вопрос. Все зависит от определенной стадии, от того, сколько уже времени и как развивается этот процесс. Потому что при рассеянном склерозе происходит нарушение миелиновой оболочки нервных волокон. И вот на каком уровне идут поражения миелиновых оболочек, от этого зависит, например, и стадийность этого процесса. Вот. Но там не только дело в миелиновых оболочках. Дело в том, что при рассеянном склерозе еще страдает, очень вовлекается в процесс очень много различных факторов. Поэтому ответить прямо на этот вопрос могу только так. Все зависит от того, насколько пациент болеет, каковы причинно-следственные связи развития этого заболевания и насколько уже оно имеет те обратимые или необратимые изменения, прежде всего в нервной ткани. Поэтому здесь необходима резонансная, как минимум, диагностика. И здесь нужно уже определять, во-первых, причина, потому что как часто причиной рассеянного склероза являются вирусные процессы. Чаще всего это герпевирусы имеют, это Эпштейн-Барр, цитомегаловирус является причинно-следственной связью, потому что это первичная причина, а уже следствие – это поражение нервных волокон, центрального механизма, периферического механизма. Поэтому тут нужно вот рассматривать. Но я хочу сказать, при любом процессе никогда не нужно отчаиваться. И я за 36 лет своей врачебной деятельности видел при самых, в общем-то, неблагоприятных якобы прогнозах, которые давала официальная медицина, видел просто так называемые чудеса. Когда есть личное желание пациента и соответствующая работа с врачом или с теми специалистами, которые занимаются подобными процессами в плане там, целительства и так далее. И вот тогда идут так называемые чудеса, когда самый необратимый процесс начинает идти уже в сторону обращения, когда идут восстановления и структуры работы и нервной системы, и мышечной и так далее. Поэтому это очень индивидуальный вопрос.
Благодарю. Вопрос Юрию. Алина задает. Здравствуйте. Как можно декальцинировать шишковидную железу, если есть какие-то методы в гомеопатии или как-то иначе? Благодарю.
Да, очень модная сегодня тема с подачи очень популярных просветителей в наше время. Значит, вопрос сугубо индивидуальный всегда. Вот с Игорем Ивановичем на 100% всегда согласен. Только индивидуальный подход. Мы все разные. Организмы у нас не просто разные, а сегодня, когда мы уже много знаем о том, что мы на Земле представители разных звездных систем, даже иногда вселенных разных. Мы сформировались на самом-самом-самом, вот том истинном уровне в разных обстоятельствах. И это проявляется у нас в индивидуальных параметрах нашей плотной физики. Сейчас мы о ней говорим. Но разве может быть здесь какой-то абсолютно универсальный рецепт? Можно говорить только об каких-то общих подходах к этой проблематике, которые всегда должны быть здесь и сейчас с исследованием конкретных обстоятельств, в которых живет человек. С этого надо все начинать. Чтобы было яснее, понятно, о чем идет речь. Вот Ганеман, когда сформировал свои принципы лечения пациентов по гомеопатической методе, там было несколько главных пунктов. У него один из самых главных пунктов. Там было написано «в деревню». То есть обстоятельства, в которых живет человек. Дальше исследование самого человека. И только после этого уточнение, насколько в нем проявлен этот вид проблемы. Или при всех одинаковых вариантах окружающей среды и условий, у некоторых совершенно никакой кальцинации не происходит. И это тоже известно по каким-то причинам. Если же говорить теперь уже абсолютно конкретно, то после проведения необходимых исследований, и я стою абсолютно на позиции солидарной с Игорем Ивановичем, надо это проводить в наше время, наконец-то, с помощью современных биорезонансных средств или комплексов, каждый из которых фактически представляет из себя научно-исследовательский институт или целую клинику вот в одном устройстве компьютерном, который позволяет за полчаса, максимум за час, исследовать то, что человек, проходя обычные аналитические какие-нибудь мероприятия, не исследуют и за два месяца. Это факт. Я работаю с коллегами, которые трудятся десятки лет на таких вот комплексах. И на самых современных в том числе. И сам в 90-м году одним из первых в Советском Союзе и в Латвии освоил и начал использовать метод Райнхарда-Фолля. И знаю, что это такое. Поэтому сначала конкретная диагностика, потом, если говорить о гомеопатическом методе, исследование сущности пациента, подбор того, что является золотым ключиком, пациенту. А это очень тяжелая и кропотливая работа. Это поиск конституционального типа и средства. И уже тогда на фоне этого фундамента выстраивание конкретной, если угодно, терапии того или иного вида. А в современной гомеопатии есть много вариантов, начиная от монопрепаратов, кончая современными полисредствами или комплексами и завершая органными препаратами, грамотное применение которых может в разы убыстрять процесс восстановления функции конкретного органа или части его. Точка.
Благодарю. Сейчас я задам Игорю Ивановичу и Юрию очень важный вопрос. Мне он очень понравился. Задает его Виктория. Здравствуйте, дорогие участники. Какие меры предосторожности должны быть у врача, чтобы психологическое состояние пациента не переходило на доктора? Как морально восстанавливаться после тяжелобольных? Возможно, посоветуйте какие-то практики, книги, видео. Есть ли в гомеопатии препарат, который корректирует такие состояния у доктора? Виктория, город Москва. Но тут можно и Игорю не только гомеопатия, но и безрезонансная технология.
Знаете, вот в таких случаях я могу сказать одно. Вы знаете, очень хорошо защищает врача от, так сказать, каких-то влияний больных и так далее. Это вот тот фанатизм и четкое желание и желание служения людям и тот интерес, который мы проявляем в работе. Понимаете, работая с утра до вечера, порой, когда ты работаешь вот в каком-то определенном таком своем поле, когда ты участвуешь и осмысливаешь все процессы, которые ты видишь, то я вам должен сказать, это самая лучшая защита. И влияние чего-то, какой-то энергетики со стороны пациента абсолютно не действует. Вот, ты встаешь вечером, и ты чувствуешь ту усталость, которая это просто усталость от твоей физической, умственной работы и так далее. Но не влияние пациентов как таковых. Поэтому я бы, честно говоря, не говорил бы о каком-то, может быть, вот Юрий расскажет свой опыт о применении определенных гомеопатических препаратов, потому что действительно можно восстанавливать информационное поле человека. Вот, например, если говорить о электромагнитной терапии, мы это используем в наших приборах. У нас есть определенные программы восстановительного такого плана на электромагнитном уровне. Но лично, вот, руководствуясь своими и собственным опытом, я могу сказать, что на протяжении жизни очень редко чувствовал вот именно ту усталость, влияние, внешнего влияния пациента на себе. Потому что в основном, если и уставал, то просто вот от уже самого процесса работы. В общем-то, то есть ощущал чисто физическую такую усталость. А на психологическом уровне, когда человек занят определенным своим процессом, потому что биорезонансная даже вот медицина, диагностика, это ведь не просто механический процесс прохождения какой-то диагностики. Биорезонансная диагностика – это процесс постоянного осмысления того, что мы делаем. И когда мы смотрим пациента, мы раскручиваем вот те ситуации конкретно, которые есть в организме, шаг за шагом, последовательно, благодаря не только там программе, которая нас куда-то ведет и что-то нам подсказывает. В основном это процесс непосредственно мышления самого врача. И вот этот процесс, он настолько увлекает специалиста, что он поглощен в этом. И какие-то, когда человек поглощен в определенном процессе, в определенной работе, внешнее влияние уже, считаю, нивелируется. По крайней мере, на протяжении многолетней практики я не ощущал каких-либо вот внешних влияний, негативных влияний на процесс работы.
Юрий?
Вопрос очень серьезный, очень глубокий. И, может быть, если так получится, к нему можно будет вернуться как-нибудь еще в более расширенном освещении. Но Игорь Иванович абсолютно прав. Если ты занимаешься своим делом, если ты им увлечен, если во время работы с пациентом ты находишься непрерывно в процессе мышления, сосредоточения на проблеме, тебя ничего не отвлекает, то у тебя вся твоя психоэнергобиофизика настраивается на совершенно определенный диапазон частот. И в этом смысле образуется некая специфическая полевая структура, которая тебя держит. И, между прочим, которая сонастраивается с чем-то, чего мы не видим, не слышим, не можем пощупать, но откуда регулируется приток к тебе необходимой энергии и психической, и астральной, и витальной, и эфирной. Это все, когда ты работаешь как надо. Вот как Игорь Иванович рассказал. Дальше. В бытность мою преподавателем метода Бутейко и получив от самого Константина Павловича не только основы метода, его тонкости, но и некие специальные знания в области энергоинформационного обмена с аудиторией. А в наших классах иногда было по 60 человек во время занятия. И с каждым мы проводили индивидуальную работу. Несмотря ни на что. Начало работы иногда совпадало с чем-нибудь таким не очень благоприятным. Это может быть или погода, или что-то такое, но что всегда может войти в твою обычную жизнь, как помеха. Но когда это начиналось, то все ненужное исчезало. И к концу работы, а у нас иногда было по 2, по 3, по 4 занятия в день, а каждое по 2 часа. И ты на полную мощность используешь голосовой аппарат и энергетику. Было ощущение, что ты так заряжен, что электросеть домашнюю можешь запитать. Иногда мы проводили исследования по методу Фолля, ну, приходило в голову, и это было реально. То есть я измерял свои параметры до начала работы и после. Так вот, после все энергетические параметры увеличивались значительно. Это факт. Далее. Сейчас, когда такой работы нет, когда работа главным образом практически всегда, за редчайшими исключениями, это индивидуальная работа с пациентом, я автоматически включаю тот элемент в своей работе, который, как мне кажется, необходимо, по крайней мере, иметь в виду каждому современному эскулапу, если мне так будет позволено сказано. Это осознание того, что перед тобой не просто человек во плоти, у которого есть эфирное тело, витальное тело, астральное, там, ментальное, и все это вместе функционирует, и из этого получается каузальное тело. Это все неким образом связано с первоисточником, который точно знает все, ради чего пришел этот человек в этот мир и как он из него уйдет. И в своей работе краем сознания необходимо, как мне кажется, вот я в своей практике это делаю, учитывать этот фактор. Не потому, чтобы на него, извините, списать свою неудачу, как сегодня сплошь и рядом у нас коллеги, которые ни бельмеса ни в чем таком не соображают, но они уже научились говорить, ну, карма такая у пациента, ну, все, все в порядке. Речь не о карме. Речь о том, что существует это нечто сакральное, священное, которое всегда, вот оно, рядом и над пациентом. И ждет от тебя не просто эмоционального включения в его проблему. Это, кстати, совсем нежелательно. Оно ждет от тебя глубокого духовного сопричастия с процессом, в котором участвуют такие высокие уровни, которые нам представить невозможно. И когда это есть в твоей практике, вот сердце абсолютно спокойно, потому что ты работаешь, как говорят люди, проходившие определенное посвящение, ты работаешь в присутствии. И там организуют все необходимое. Твоя задача, как профессионалу, использовать весь багаж накопленных знаний, чтобы на уровне профессионала у тебя совесть была чиста. Остальное – это уже то, что священно и сакрально, с чем необходимо считаться. И, по крайней мере, с того времени, когда я все это осознал, а это начало 90-х, до сих пор вот той проблемы, которая обозначена в вопросе, в моей жизни практически не стояла. Были особые ситуации, но на то они и особые, чтобы быть исключением из правила.
Благодарю. Ну и созвучен, наверное, вопрос повествования с моей стороны. Честное соблюдение клятвы Гиппократа как раз будет способствовать этому процессу. Именно честное. Потому что, мне кажется, многие сейчас медики забыли, что такое клятва Гиппократа в своей основе.
Знаете, я скажу просто, вот с какими задачами, с каким сердцем, с какими чувствами человек приходит в осознанную профессиональную деятельность. Вот что он, какие задачи перед собой ставит. Вот что он хочет в результате получить. Вот когда ему это интересно, когда вот действительно, я хочу сказать, когда я обучаю своих учеников безрезонансной диагностике, я всегда им говорю, ребята, вы получаете в руки маленький научно-исследовательский институт, который вам позволит постепенно поменять свои многие взгляды, может даже мировоззрение о происходящем в этом мире. Просто работая, наблюдая, видя уже конечные результаты определенные, вы будете менять то отношение, то привычное отношение, которое у вас сложилось или к которому вас приучили. Потому что вы будете видеть совершенно другое. Поэтому в любой профессии, наверное, вы знаете, никакая клятва никогда не будет работать, если не будет внутреннего ощущения. Вот, да, все отдачи для того, от чего мы приходим, почему мы становимся врачами, целителями там, и так далее, это должно быть прежде всего наше внутреннее ощущение. Вот, и тогда это работает. Это самая лучшая защита, которая только может быть.
Благодарю. Евгений задает вопрос. Как установить баланс в семье между всеми членами семьи, независимо от возраста, пола и цвета? Благодарю. Кто ответит?
Любовь. Есть любовь. Все остальное несущественно. Да. Нет любви. Вот тогда это сплошная головоломка, головная боль, сердечная и все остальное.
Да, добавить даже абсолютно нечего к этому. Действительно, есть только одно определение этому состоянию.
Тогда такой вопрос. Как вы думаете, давайте немножко повангуем, может быть, это не совсем благодарное занятие, а что будет дальше с этими областями, как гомеопатия и биорезонанс? Юрий. Или как бы хотелось бы все-таки?
То, что я сейчас скажу, абсолютно реально, абсолютно достижимо. Оно возможно очень скоро. И это безусловно будет, когда восторжествует истинная справедливость, истинно светлое правление на земле вместе со всем, что необходимо в этом смысле. Ради чего мы трудимся разным образом. И, между прочим, на этом поприще, о котором сегодня идет речь, я имею в виду то самое светлое будущее, в котором человечеству будут доступны те технологии, которые десятки лет обслуживают горстку узурпаторов власти на нашей планете. И среди всего этого такие медицинские технологии, по сравнению с которыми все, о чем мы сегодня говорим, это какое-то невероятно дремучее нечто. Это совершенно не означает, что то, о чем мы сегодня говорим, не важно, несущественно и не имеет никакого значения. Оно имеет колоссальное значение в смысле предуготовления сознания людей к тому, с чем им придется встретиться в виде этих новых, как бы новых технологий, для которых нет ничего невозможного. Но буквально ничего, включая возможность воссоздать всю физику, энергофизику, тонкие тела из мельчайшей частицы человеческого тела. И это все притянет то, что мы называем душа. Так вот, в этом смысле все, что мы сегодня делаем честно, со знанием дела, с профессиональным подходом, это вклад в то, чтобы то, о чем я сказал, это светлое будущее, пришло к нам по возможности быстрее. И все, о чем я сказал таким намеком на эту медицину, это тоже биорезонансная медицина, но на таком уровне, с применением таких технологий, большинство из них неземные, не от наших специалистов, что современные наши обычные специалисты не способны это все ни осознать, ни тем более применить. Но это наше близкое будущее.
Благодарю. Игорь?
Дело в том, что биорезонанс, как и гомеопатия, на самом деле мы сталкиваемся ежедневно с ними в повседневной жизни. Мы только проходим мимо и не понимаем этого. Элементарные вещи гомеопатические, когда мы отморозили щеку, мы же не греем ее. Есть, в гомеопатии есть закон подобия. Подобное лечится подобным. Поэтому мы берем снег и оттираем щеку снегом. Это элементарный закон подобия. Вот, и таких законов мы можем вывести гораздо много, да, от нашего питания до наших эмоций, поведения нашего и так далее, вот, наших приоритетов в том же питании и повседневной жизни. Что касаемо вот, биорезонанса. Биорезонанс известен как бы официально более 80 лет. Хотя, например, я читал определенные моменты, считается родоначальником биорезонанса Рейнхольд Фоль, хотя у меня были определенные, когда я читал ряд гомеопатических справочников, были интересные данные еще в 1905 году в Санкт-Петербурге. Определенные врачи-гомеопаты использовали метод тестирования по биологически активным точкам. Вот, то есть на самом деле мы не знаем, да, кто все-таки был изначально родоначальником. Да это и не суть важно, собственно говоря. Поэтому биорезонансная медицина у нас существует уже достаточно большое количество лет. И на сегодняшний день я могу сказать, что Мы, наверное, ничего не знаем о резонансе в том плане, что вот в том состоянии, в котором сегодня он есть, это, в моем понимании, это 15-20%, а то, может, даже и меньше, мы используем все ресурсы и резервы резонанса и резонансной медицины. На самом деле эти ресурсы безграничны. И не за горами вот те открытия, не за горами создания тех технологий, которые вскоре резонанс как таковой, резонансную медицину продвинут на совершенно новый, современный и технический, и медицинский, и какой угодно уровень. Вот это что касаемо гомеопатии. Гомеопатия тоже, мы ведь знаем, что традиционно мы относим, что родоначальником гомеопатии является собой Ганеман, и ей она насчитывает уже больше 200 лет. Но если разобраться, то, например, в принципе, читая в свое время определенные трактаты Али Абу ибн Сина Авиценны, я удивился, что некоторые им описанные патогенезы препаратов и веществ, которые он описан, очень близки к пониманиям именно гомеопатических тропностей, вот, модальностей гомеопатических, использовался закон подобия и так далее. То есть, как говорится, как говорил Гермес Трисмегист, большое в малом и большое в большом, как вверху, так и внизу. Вот, ну и уже как бы более современная наша трактовка. Все новое – это давно забытое старое. Поэтому, по сути дела, гомеопатия сегодня, к сожалению, переживает не лучшие времена в плане ее признания или непризнания различными официальными системами. В некоторых государствах она категорически запрещена, в некоторых государствах она вообще приветствуется, и эти методы широко применяются, но какая бы ни была позиция государства, гомеопатия никогда не исчезнет, она будет только развиваться. И даже те же, как говорится, те официальные лица, они не понимают, что с гомеопатией они сталкиваются ежедневно, ежечасно в своей повседневной жизни. Гомеопатия всегда, если коснуться определенных вот, исторических даже материалов, она имела различные точки приложения. Например, очень интересная позиция Чичагова, например, митрополита Чичагова в плане гомеопатии. Он вывел свои потенции, свои схемы разведения гомеопатических препаратов. И эти препараты более близки были чисто к растительным компонентам, например. Вот. Если говорить сегодня идет процессы и понятия минимизации доз. Вот. Сегодня интересная есть технология в официальной медицине, вот. Когда говорят о так называемом даже геномном воздействии на организм человека. Вот, например, при специфических заболеваниях соединительной ткани используется пульс-терапия, используется терапия, так называемая геномная терапия, используя микродозы, маленькие дозы гормональных препаратов. И официальная медицина доказывает, что в определенной степени при том же ревматоидном полиартрите, если использовать определенные небольшие дозы кортизона, это способствует лучшему эффекту противовоспалительному. На самом деле этим самым они уже как бы вроде с одной стороны отрицая, с другой стороны они подтверждают существование законов гомеопатии. Только это их примитивное в какой-то мере понимание этих законов. Потому что они на самом деле достаточно глубоки и существует не один какой-то закон минимизации доз. Есть много составляющих, которые определяют вот, гомеопатическое лечение как таковое. Поэтому я считаю, что еще все впереди. И мы столкнемся в ближайшее время, вернее не столкнемся, а в ближайшее время будут появляться все новые и новые взгляды на процессы, происходящие в гомеопатии, в резонансной медицине. И мы сегодня живем в очень интересном мире, потому что вот, анализируя те процессы, которые происходят, мы стоим на пороге. на пороге достаточно так широкого перехода совершенно к новым пониманиям, к новым технологиям. Так что мы живем в очень интересное время. Вот я думаю, что мы еще застанем те времена, когда мы совершенно по-другому будем относиться и к гомеопатии, и к резонансной медицине.
И, если мне будет позволено, я немножко дополню.
Да.
Значит, то, о чем я сказал перед Игорем Ивановичем, это то состояние мира и нашего бытия, где огромное количество проблем, в которых сегодня утопает наша недоцивилизация, они будут решены. И во главу угла станет то, о чем написано в некоторых интересных произведениях, которые описывают предыдущие цивилизации, ту же Атлантиду, как мы ее называем, ряд других. Речь идет о духовной терапии. Вот к чему мы обязательно придем. И вот как раз здесь то, что всегда присутствует в гомеопатии, где при исследовании пациента на верхушке исследовательской стоит сущность, духовная сущность человека. Стигмы физические – это потом. Во главу угла встанет человек космический. И все виды помощи в гармонизации его внутреннего космоса. Сейчас я не буду подробно на этом останавливаться. Я хочу только сказать, что действительно гомеопатия окружает нас повсюду. Весь мир и сама Вселенная само излечивается по принципу гомеопатии. Действительно, подобное лечится подобным. И лучше всего этот тезис понимают радисты, которые знают, как процесс, который описывается, допустим, сложной кривой, может быть компенсирован до нуля встречным воздействием, точно таким же процессом, имеющим такую же описательную характеристику, но в противофазе. Вот и все. Вот это и есть закон подобия. Точно так же самоисцеляются планетарные системы, в которых по тем или иным причинам может возникнуть какая-то дисгармония. Точно так же самоисцеляются галактики, метагалактики, и еще раз повторяю, и вся Вселенная, она держится на уровне абсолютной гармонии за счет того, что любая дисгармония приводится к состоянию встречного воздействия, аналогичного и противофазного. И все это, между прочим, мы знаем, он будет продолжать упорствовать в нехороших каких-то своих начинаниях. Он обязательно встретит компенсирующее воздействие. Был Рим, пришли варвары и все устроили. И это есть в народной мудрости. Как аукнется, так и откликнется. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. И так далее. Ребята, это гомеопатия. Вот и все.
Кстати, мне сейчас пришла на ум такая формула гомеопатии. Как аукнется, так и откликнется. Да, Юрий?
Ну, то, что я сказал.
В какой-то форме. Ну что, традиционный вопрос к Юрию. Будет сегодня звучать ее волшебница-муза?
Сегодня я рискну показаться злоупотребившим этой возможности. Но ситуация обязывает. Я не могу объяснить, почему. Я прочитаю стихотворение, наполненное грустью, печалью не моей. Это стихотворение Есенина. Но, видит Бог, это важно. Это важно для людей, с которыми меня связывает давнишняя творческая, дружеская связь и еще нечто большее. Сейчас, опять же, я не буду говорить, по какой причине, им очень важно будет услышать именно это стихотворение Есенина. Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты, земля, и вы, равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьей шеей рожь. Оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле.
Друзья, мужества вам и здоровья крепкого. Благодарю вас за все, что вы сотворяете в этом воплощении. Низкий вам поклон. До новых встреч.
До новых встреч. Всех благ.
До новых встреч. До свидания. Thank you.
Thank you. Mm-hmm.